Константин Муравьев. Серый. Книга первая. Серый. Пролог. Ну и на кой черт нужно было переться через эту подворотню, подумал я, когда было уже слишком поздно что-то менять, и стало очевидно, что влип я по самое не хочу. Я спешил к своему самому главному клиенту. Ну, не то чтобы он приносил много денег, я их, в принципе, зарабатывал не очень много. Но общаясь с ним, вернее, именно с нею, я получал огромное удовольствие, просто любуясь этой девушкой. Ни на что больше я рассчитывать не мог, были на то свои причины. Но побыть с ней рядом, ощутить ее присутствие и приятный запах, послушать ее чарующий голосок, посмотреть в ее восхитительные волшебные глаза и еще раз убедиться в том, как же она прекрасна. Да-да, все это звучит как розовые сопли влюбленного дурака. Но к моей большой печали так оно и было. И сопли, и дурак. И поэтому ради встречи с нею я готов был переться через весь город в полвторого ночи. Благо, я не обременен такой проблемой, как необходимость вставать в самую рань на работу, так как ее у меня просто нет. Живу короткими заработками и частным извозом, так сказать. Вернее, тем, что мне подвернется. В общем, я вынужденный фрилансер. Системное администрирование. Компьютеры, их ремонт и настройка, базы данных, операционки, написание программ любой сложности – курсовые и дипломные на заказ, диссертации, консультации, удаленная подготовка к экзаменам, сертификациям и прочее, прочее, прочее. Все, чему я смог научиться самостоятельно, и все то, что можно выполнять удаленно, не выходя из дома или появляясь у работодателя как можно реже или желательно вообще не появляясь. И в большинстве случаев это не моя прихоть, а тех, кто все-таки решается со мной сотрудничать. Так сказать, это прямая надобность для их же большего душевного спокойствия и отсутствия психологических травм. А то, оказывается, многие секретарши, девушки и прочие дамы преклонного и не очень возраста почему-то в последнее время стали слишком впечатлительны. Мой отец говорит, что все это из-за слишком большого влияния сериалов на неокрепшие умы и возникновения различных стрессовых ситуаций и фобий при моем постоянном пребывании где-то поблизости от них. Так вот я и живу. Вернее, работаю. Правда, были у меня и постоянные клиенты. Немного, конечно, но я за них держался и старался всегда выполнять их заказы с надлежащим качеством и в минимальные сроки. Да и просил я за свои услуги минимум, без всевозможных накруток. А то и так мало кто соглашался работать со мной напрямую. Так вот, сейчас я и несся к той, кого всегда очень хотел увидеть. А проблема, которая у нее случилась, с ее вечно выходящим из строя ноутбуком, для меня, в отличие от нее, была лишь предлогом. Да и делал я все это для нее в качестве дружеской помощи или работал, так сказать, за еду. Но все-таки она лучшая подруга моей младшей сестренки. Да, и нас связывали давние дружеские отношения, начавшиеся с одного не очень приятного случая, произошедшего несколько лет назад. В общем, шел я окрыленный надеждой еще раз увидеть ту, о которой грезил последние пару-тройку лет. И чтобы немного сократить путь, решил срезать через дворы. При этом я как-то упустил из виду один немаловажный факт. Оказывается, с моего прошлого посещения тут затеялась стройка очередной то ли гостиницы, то ли торгового центра, не суть важно. И в результате пришлось мне ее обходить стороной. Поэтому, недолго думая, я сориентировался по той местности, где находился, и вспомнил про небольшой проулок, что начинался неподалеку. Туда я и направился. Не знаю, как это я умудрился остаться незамеченным практически до самого последнего момента, но я спокойно прошелся по улице и завернул в проулок. Тут-то я и увидел не очень симпатичную картину. Трое каких-то отморозков избивали тихо поскуливавшую девушку, а еще один уже начал расстегивать штаны и вытаскивать свои причиндалы, когда на этот праздник жизни заглянула моя скромная персона. Не успел я даже осознать увиденное, как из-за моей спины раздался веселый голос. «Грусть, все чисто, никто не помешает нам поиграть с этой стервой». И тут этот говорливый наконец заметил меня, обернувшегося на его голос. «Ты кто?» — тупо спросил не слишком сообразительный мордоворот, который был практически на две головы выше меня. Я же начал быстро оценивать ситуацию, в которой вляпался по самые уши. Четверо отморозков прямо передо мной, все крупные, глаза и морды наглые и какие-то звериные. Хоть до них примерно метров пять, но даже сюда долетает вонь перегара и дешевой водки. Трое прекратили дубасить ногами девушку, которая уже даже и не стонала, а просто, закрыв лицо руками, лежала у стены неподвижной сломанной куклой. Хоть на время отстали от девчонки, как-то отстраненно зафиксировал я этот факт. Последний, по всей видимости, грусть, так с расстегнутыми штанами и повернулся в мою сторону. Такой же, как его дружки, наглый и при этом какой-то холеный и скользкий, взгляд масляный и противный. Мне не жить, почему-то мгновенно понял я. Просто так не отпустят, да и убежать не дадут. Хотя, если честно, бежать-то некуда. Еще двое позади меня. Бугай и какой-то глистоподобный слизняк у него за спиной. Они гораздо ближе, всего в паре метров. Что делать? Бугай вытаскивает откуда-то из-за спины приличных размеров то ли арматурину, то ли трубу. Те, что спереди, также повытаскивали нечто подобное. Лишь главарь и глист остались безучастны. Тот, кого назвали груздем, с какой-то линцой махнул в мою сторону рукой. «Займитесь», — сказал он, — «свидетели нам не нужны». И развернулся к телу девушки, ногой переворачивая ее на спину. Не знаю, что со мной произошло в этот момент, давно такого не было. Думается, мне лет этак уже 20, но страх ушел. Я увидел лицо девушки и понял, что до девушки ей, как мне до старика, далеко и долго. Девчонка, молоденькая и маленькая, лицо разбито в кровь, по-моему, на нем не осталось ни одного живого места. Да как, в общем, на всем ее теле. «Убью!» — раздался рык из моего горла. И это не то, чтобы я специально рычал. Нет, я говорю так всегда. «Что ты там промычал?» — заинтересованно повернулся в мою сторону главарь и хотел еще что-то сказать, но не успел. Ждать, как меня будут убивать, я не собирался. Я ведь пообещал ему. Надо сдерживать свои обещания. Драться я не умею. Никаким спортом, кроме ежедневного таскания тяжестей, на одной из своих работ я не занимаюсь. Даже боевики практически не смотрю, так как всегда вижу их фальшь и наигранность. Это же для красоты. Но я умею другое. Я умею думать, считать и делать. Вот я и начал считать и думать. Раз. Несколько крупных булыжников лежит прямо передо мной. Два. Бугай, что сзади, уже на расстоянии удара. Три. Падаю вниз, боли нет, страха нет. Зато вот он, первый булыжник, а вот и второй. Четыре. Прямо с земли бью булыжником бугая по колену. Он орет и выпускает свою трубу, хватаясь за раздробленные кости, заваливается на бок, то, что нужно, еще один удар, и бугай перестает орать. Трудно издавать какие-то звуки с разможженной головой. Пять. Три дружка-главаря в паре метров от меня приостановили свой бег. Это дает возможность мне подняться на ноги. Шесть. Один из булыжников летит в голову ближайшему из них. Второй — другому. Семь. Быстро поднять трубу. Восемь. Шаг вперед и один удар направо. Второй удар налево. И изо всей силы прямо в лоб, как раз пришедшему в себя четвертому. Девять. Шаг в направлении главаря. Он что-то орет мне, тыкая в лицо неизвестно откуда взявшимся ножом. Десять. Удар по руке. Та висла плетью. Второй удар по горлу. Надоело. Что он все время орет? Последний удар прямо в зубы. 11. Труба как масло вошла в глотку главаря. 12. Разворачиваюсь и вижу улепетывающего от меня слизняка. 2 шага вперед, очередной булыжник в руке, недолгий полет, и бесчувственное тело падает на землю. 13. Обещание нужно сдержать. Беру ближайшую трубу, выпавшую из руки одного из отморозков, и с холодной точностью бью главаря в область виска. Первый. 14. Один из гопников приходит в себя. Второй. Небольшой разворот. Третий. Еще один шажок. Четвертый. 15. Неторопливо, отстраненно фиксируя происходящее, подхожу к бугаю. 5. 16. Слизняк уже пришел в себя и пытается уползти. Неудобный угол удара. Прижимаю его ногой к земле. Удар. 6. Все. Счет окончен. Но состояние отстраненного зрителя все еще остается со мной. Я будто бездушный робот. Также спокойно иду к телу девушки. Без сознания, но вроде бы жива. Беру ее на руки и иду к ближайшему фонарю. Повезло. Рядом находится приметный дом и скамейка. Положил девушку на скамейку. Ей нужна помощь. Необходимо вызвать скорую. Со своего телефона звонить нельзя. Посмотрел на нее. Вроде на плече до сих пор болтается какая-то сумка. Проверяю. К моему удивлению, и кошелек, и оказавшийся там сотовый на месте. Телефон работает. Набираю номер скорой. «Скорая!» «Ранена девушка», — говорю я, перебивая оператора. «Множественные ушибы, возможны переломы. Лежит на скамейке у дома номер 17 по улице Володарского. Скамейка около первого подъезда». И уже не слушая какой-то взволнованный голос с той стороны линии, отключаю телефон. Отрываю от своей футболки кусок ткани, потом тщательно вытираю телефон и убираю обратно в сумку к девушке. Проверяю все места, где мог коснуться ее тело голой рукой, и также вытираю их. «Все, я сделал для тебя все, что мог», — думаю я. «Но все еще не ухожу». «Нет, просто так оставить ее нельзя, понимаю я, и, осмотревшись, вижу густой кустарник, метров в 70. «Пойдет», — решил я и сел на край скамейки. Девушка как-то прерывисто дышит, слышны сильные хрипы. Я понимаю, что, возможно, у нее повреждены легкие. «Держись», — мысленно стараюсь я удержать ее на этом свете. Раздается вой сирены. В конце улицы видны отсветы несущейся машины скорой помощи. Я все так же спокойно поднимаюсь и иду к примеченному мною кустарнику. Обхожу его со стороны и наблюдаю за тем, как в скамейке, где я сидел буквально несколько минут назад, подъехала машина скорой помощи. Из нее выскакивают медсестра и фельдшер. Начинают хлопотать у лежащей на скамейке девушки. Перекладывают ее на носилки. Скорая еще не успела уехать, как приезжает полиция. Все, мне тут больше делать нечего. Понимаю я и разворачиваюсь в сторону темнеющего позади меня парка. И почему я не пошел тут? Сначала подумал я, но потом вспомнил о девушке. Хорошо, что не пошел. Делаю несколько шагов, как вдруг мне в глаза бьет сильный яркий свет. Не знаю, что должен думать нормальный человек в такие минуты. Однако мне до нормальности было очень далеко. И поэтому последней мыслью, которая пролетела в моей голове, было: «Надеюсь, в следующей жизни я проживу подольше». Из протокола следователя Ресинина В.А. по делу номер 27541 о нападении на гражданку Шестакову О.Д. Осмотр места преступления не дал особых результатов. Эксперты утверждают, что работал профессионал или бывший военный. На каждую жертву потрачено не больше 2-3 ударов. Первый для выведения из строя, второй добивающий. Вся драка длилась от 40 до 50 секунд. Комментарий в скобках. Да какая там драка? Кто-то пришел и завалил этих ублюдков. Четких следов, так же, как и отпечатков, обнаружить не удалось. Показания единственного свидетеля противоречат логике. Еще один комментарий. Девушку так измучили и избили, что она даже не может адекватно соображать. По ее утверждению, спасителем был какой-то демон. И заявление о пропаже человека. Разыскивается Мороз Сергей Николаевич. Возраст 24 года. Рост 1,80 м. Вес около 80 килограммов. Одет в джинсы, светло-серую футболку с изображением Франкенштейна и серого цвета балоньевую куртку. Внешность, не ошибетесь. Смотри особые приметы. Особые приметы. Все тело покрыто рубленными и широкими шрамами. На лице их больше 20. Со стороны кажется, что он собран и сшит из маленьких кусочков непропорционально длинной руки. Голова будто разрублена пополам и соединена вновь, но с небольшим скосом в правую сторону. Глаза разного цвета. Правый зеленый, левый карий. Не улыбается. Голос очень грубый и рычащий из-за перебитых голосовых связок. Глава первая. Вспышка. Все тело болит и ноет. Не похоже это на рай, да и на тот свет тоже. Чувствую, что лежу на чем-то мокром и шершавом, отчего воняет нечистотами, и к этому примешивается какой-то странный сладковатый запах или привкус. Но в последнем не уверен. Голова тяжелая, не получается открыть глаза. Даже больше, совсем не могу пошевелиться. Такое ощущение, что все тело отнялось или плотно связано, но это не так. Никаких пут на себе я не чувствую. Неожиданно к шее прикасаться нечто холодное. Разряд. Я выгибаюсь дугой и рычу, не в силах сдержать боль. Удар по лицу, еще удар, еще. И я снова ощущаю под своей щекой вонючую шершавую поверхность.
«Хыр-хыр-хыр!» — слышу я чей-то злой и грубый голос.
«Кого вы притащили в этот раз, придурки?» — понимаю я услышанное. «Это же какой-то бесполезный мутант или чей-то эксперимент. Мозгов у него не больше, чем у вас, идиоты. Вы видите его голову? Да ему же проводили трепанацию черепа и, возможно, лоботомию». В терминах полностью разобраться не могу, но сознание подсунуло именно их. «Зачем на него потратили картридж с лингвиком?» Неизвестное понятие так и осталось в контексте. «Еще один удар по моей голове, а потом несколько ударов по телу». «Явно пинают ногами, констатирую я, должно быть больно». Но после того разряда, что я получил, ничего не ощущаю. Тело будто отнялось или сдвинуло болевой порог до возможного максимума. Тут в разговор вклинивается другой голос, по-моему, женский. «Та-та-та». «Дорогой, остынь. Ну, ты же сам видел, что вел он себя как вполне разумный. Ну, кто ж знал, что это лишь имитация или повторение? Ну, не порти товар. Мы придумаем, что с ним сделать».
И по моей спине прошелся тот самый холод, что я до этого ощущал на шее.